Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в канун праздника Преображения Господня предлагаем вашему вниманию проповедь нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эта запись была сделана в храме Святой Троицы 4 года тому назад, в 2014 году.
Мы с вами служим уже больше 20 лет. Я много раз рассказывал и говорил об этом правиле. Что я сейчас могу прибавить к тому, что я сказал, и то, что должны были вы слышать и запомнить? Мне бы хотелось сказать очень важную вещь, которую мы забываем. Вот мы живем, православные, живем нашей церковной жизнью, соблюдаем Успенский пост, молимся и пребываем в традиционном каком-то пространстве обычном. Вот так церковью принято, вот так надо и поступать, и так надо делать, а больше нам ничего не надо. А мне бы хотелось вам напомнить, что вот такое спокойное, обычное, размеренное житие – это еще далеко не все для спасения человека, для его будущей вечной жизни. На каждой литургии, на третьем антифоне, то есть когда поется третья линия на крест, батюшка читает молитву очень интересного содержания. Вам я ее сейчас прочитаю. Ты, Господи, который даровал нам общие и согласные молитвы, когда мы собираемся и все вместе молимся, и Ты, Господи, который обещал нам нашу просьбу исполнить, если мы двое или трое о чем-то просим, то и мы тоже вот сейчас, в этот день просим. И вот дальше очень интересно. А что же такое древние святители, будь то Василий Великий или Иоанн Златоуст? Мы не можем различить, кто это написал, или тот, или другой, а может, кто-то еще написал, а не взяли для этого другие слова. Так что же, о чем просит? Автор этой молитвы мы повторяем все эти годы, 1600 лет подряд. И мы тоже просим Тебя и дальше. Сам Господи, и ныне раб Твоих прошений к полезному исполни. И далее две вещи. Подая нам в настоящем месте познание Твоей истины, а в будущем жизни вечной дар. Так что такое большое поискание слова? Что это значит? Познание Твоей истины. Это так удивительно сказано. Я думаю, скорее всего, Василий Великий. Он был действительно невероятного высокого уровня образования и знания. И он ценил больше всего это. Познание твоей истины. Так что ж такое познание твоей истины? А это Господь. Господь Иисус Христос, Сын Божий, пришедший во плоти. А что естественно, сказал Пилат образованный? И он, не понимая того, страшные люди сидели. Перед ним стояла живая истина. Господь Иисус Христос. А он сказал, что истины не бывает, ты же это знаешь. Так вот, просит святитель познание твоя истины о будущем жизни вечной даре. И эти слова куда расходят? Слова самого Господа Иисуса Христа. И эта формула. Формула. Вот так это важно, что хочется именно преображение это сказать. Господь сказал своим ученикам свои слова очень важные и точные. Что такое жизнь вечная? И Господь сказал, жизнь вечная – это есть формула. Это когда люди будут познавать Тебя, единого истинного Бога, и которого послал Ты Иисуса Христа. Познание единого истинного Бога и того, которого Ты послал, Иисуса Христа. Вы скажете, какое это отношение к нам? Мы не ученые, мы не академии, не кончали. Зачем нам все это надо? Так Бог пошел ко всем. А МГУ стоит у нас вон там недалеко, несколько остановок. Они только этим занимаются. Они познают истину. Причем истину с землей, истину внутри нашего вселенной. Изучают физику космоса, физику, вообще любую физику всего, происхождение Вселенной. И занимаются этим непрерывно, всегда. Надо даже, как некоторые ученые забывают, поесть. А мы? Почему мы этим не занимаемся? А как мы можем этим заниматься? Господи, как же мы этим можем заниматься? И вот на службе преображения Господня Христотворец восклицает. Давайте отбросим все наши земные помыслы, оставим их всех на земле, пойдем, зайдем на гору Фаворскую и будем стоять, присутствовать, понимать, созерцать преображение Господне. Земные помыслы, которые только от земли на свете их идут. Я об этом так и говорю, потому что это самое главное. Как же это можно сделать? Для нас каким способом познать истину? И это и есть жизнь вечная. Как это сделать? Мы этого не понимаем. Старое русское православное правило. Каждый день читать Евангелие. Открывать Евангелие и читать. Не как газету. Не как информацию, а это новостные, посмотрел кино. Это не новости, это вечная истина, пришедшая на землю. А как читать? Зачем читать? Я это уже не раз прочитал, так одна женщина сказала. Я прочитал Евангелие. Евангелие читает всю жизнь, потому что мы потихонечку приближаемся к истине. Нам далеко-далеко еще для того, чтобы познать эту истину. А что делать? Открыть книжку. Небольшой отрывок взять, ленточку там, где заложено, и прочесть полстранички или страничку. А как прочесть? Сердцем. Почему я так говорю? Пресвятая Богородица. Она слагала все сказанное в сердце своем. Слагала, как написано, в сердце своем, все, что происходило, в сердце своем. Мы слагали? Не знаю, не уверен. Господи, молитва нам необходима, чтобы нам не одичать, чтобы не стать животными, человек, который не молится, дичает. Он ничем другим не отличается от животных. Просто его инстинкты, удовольствие и все остальное. А молитва где была? Что такое молитва? Это контакт живой. Когда я обращаюсь к Богу и о нем прошу что-то, и к нему обращаюсь, а он через этот канал тебе же посылает свою благодать. Молитва. Пост для Бога. Для себя это. Чтобы наш организм не требовал только земного. Для того, чтобы помолиться побольше. Для этого пост тоже можно сделать, можно. А все это вместе для чего? И, конечно, говорение, причине святых Христова рта, познание твоей истины, а в будущем жизни вечного дара. Еще раз говорю, что это формула. Четкая, ясная, со всей трезвостью мощного греческого ума написано. Ну и, конечно, древнего ума, ума христианского, посвященного. Сам Господь эти слова сказал. Это не мудрость Эллинов или его дерева. Сам Господь это сказал. Так давайте оставим все земные помыслы и зайдем до гору Фаворскую, откроем книгу и прочитаем так, будто мы бы там тоже вместе были. Вместе были. Сочувствуем и начнем сопереживать апостолу Петру и Иакову и Иоанну и знать, что Господь сделал для всех нас в день преображения. Господь, в наше сердце должно участвовать, в нашей жизни должно быть наполнено этим. Иначе будет только лишь одно исполнение правил и бездумное проведение времени своего. Помоги, Господи, к этому отнестись серьезно и восстановить в своих семьях старую традицию чтения вслух Священного Писания небольшими отрывками Евангелия и часть послания. Это очень большое и очень важное дело для того, чтобы душу нашу направить на познание божественной истины, в которой мы составляем есть жизнь вечная. Господи, празднуем Твой праздник преображения и хотим привыкнуть, хотим понять, хотим объять своим умом хотя бы небольшую часть этого великого, важного дела нашего спасения. Одно из важных, одно из самых важных, Господь не случайно преобразился в людей, чтобы они, когда увидели Его на кресте, не соблазнились, а вспомнили, это Сын Божий, Господь Иисус Христос, пришел за нас пострадать, умереть и воскреснуть для нашей жизни вечной. Господи, помоги нам, наконец, отбросить все свои земные помыслы. Да не каждый день, да хотя бы несколько дней в неделю, один день воскресный, на великие праздники на преображение Господне, собраться и всем сердцем, всей душой вникнуть, приникнуть и участвовать в истории нашего спасения и воспитания нашей души для вечности. Господи, помоги нам в этом. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова на праздник Преображения Господня. Дорогие радиослушатели, я рад представить вашему вниманию цикл бесед с сотрудницей православной энциклопедии монахиней Еленой Хиловской. С октября 1998-го монахиня Елена возглавляет справочно-библиографическую службу в церковно-научном центре православной энциклопедии. Матушка Елена Хиловская имеет более 17 научных трудов. Матушка Елена, вот хорошо вы все упомянули и рассказали, и вот невольно сразу разворачивается картина вот этой церковной жизни 70-х, 80-х годов, когда храмов было мало, но много было личностей ярких, много было такой жизни, которая была очень яркой на самом деле. Может быть, этим и объясняется сегодняшняя причина вот такого охлаждения, особенно у молодежи к церкви, потому что церковь поставлена в особые условия. Мы как бы обязаны вести вот эту вот миссионерскую деятельность, и тут же она приобретает черты партийности, а сразу становится автоматически неинтересной.
Ну, это вопрос дарований личных каждого конкретного пастыря.
Но ведь с них спрашивают сегодня, и спрашивают, насколько мне известно, статистику, отчетность.
Ну, и тогда тоже спрашивали статистику, отчетность, только тогда за это гнобили, за слишком хорошую статистику. А сейчас за нее держатся и, по-видимому, поощряют как-то. Но, во всяком случае, это считается непременно. Но, понимаете, я вам скажу честно, вообще без каких-нибудь, какого-то цифрового анализа достаточно сложно организовать любой процесс жизненный. Любой. Поэтому... Я в самих по себе цифрах, я не вижу никакого вреда. Но, предположим, если вернуться к книгоиздательству, к тому же, понятно, что если одно и то же издательство издает в этом году 20 книг, в другом 50, а в третьем опять 20, возникает вопрос, а в чем собака зарыта? Да? И масса, как известно, существует издателей, которые этот вопрос не обсуждают, они только считают прибыль, а не количество названий, тиражи там, и так далее. Да? Для меня вот лично это было всегда очень важно, и для меня это вот имело значение. Поэтому, конечно, когда там открывается при храме какой-нибудь та же воскресная школа или какие-нибудь курсы, и сколько человек ходит, и сколько там... Но это все имеет значение. Почему этот показатель должен отсутствовать? Я не вижу в этом причины. Другое дело... что когда вы имеете дело с аудиторией, то вы начинаете говорить на другом языке, чем в том случае, когда вы говорите с одним единственным человеком или там двумя близкими. А когда вы говорите некоторым усредненным тоном, на некотором усредненном языке, на какие-то темы, которые как бы многих волнуют, то получается это никому. Просто у меня был, так сказать, некоторый педагогический опыт в том смысле, что я свою библиографию преподавала несколько лет в том же Тихоновском институте, а до того немножко преподавала в Гнесинском институте, там была музыкальная библиография. Вот. И я хорошо помню разницу между разными аудиториями. И как это выглядит, когда ты занимаешься с людьми, которым это важно и интересно, и они готовы слушать, и готовы задавать тебе вопросы, и немножко тебя как бы даже опережают или нацеливают на что-то, и ты даже сегодня не можешь на это ответить, а ты что-то смотришь и приходишь к ним в следующий раз и отвечаешь на эти вопросы в следующий раз, может быть, удачно, а может быть, нет. Понимаете, тоже, так сказать, это, ну, как бы вот, как уже, как есть. В жизни. Это одна история. А другая история, когда вот люди вообще ориентированы вот на эту вот аудиторию, неважно, там 500 человек стоит в храме, или там 50 человек сидит в аудитории, и вот они на тебя смотрят, и кто-то тоже иронизирует, кто-то занят своими делами, кто-то вообще непонятно чем занят, а ему зачет-то надо сдавать. И он начинает тебя мурыжить потом. Потому что он не хочет знать, ему не нужны знания, он не затем пришел. И он пришел, чтобы получить зачет когда-то, в общем. И у меня были случаи, когда меня до такой степени доводили студенты нерадивые, что я ставила им этот зачет, потому что я не могла их уже больше видеть. А они не хотели научаться ничему, ни с первого раза, ни с пятого, ни с восьмого. это, кстати, было. Вот. А это, понимаете, конкретные предметы, которых как-то можно более-менее... какие-то объективные, так сказать, иметь суждения по данным вопросам. Да, вот правильно сделал, неправильно, там точку, там с большой буквы, там с маленькой, там и так далее, и тому подобное. Перепутал местами какие-то элементы и так далее. А совсем другое дело – духовная жизнь, которой у каждого человека какая-то своя логика развития, свои какие-то абсолютно индивидуальные обстоятельства, в которых он находится в жизни. Он из какой-то такой семьи, в которой есть какие-то конкретные сложности. И так далее. И, понимаете, вот, между, вот они 50 человек, или там 20, или 30 перед вами сидят, и вы пытаетесь говорить на каком-то вот общем языке какие-то общие вещи. Я помню, когда один человек, то есть у меня была вот аудитория, которым я читала спецкурс. И они... ко мне ходили, задавали вопросы. Я по этим вопросам готовила следующее занятие специально, чтобы им было интересно. И все шло хорошо. Где-то на какую-то четвертую, наверное, лекцию пришел один молодой человек. Тихновский же. Очень элегантный. Наверное, очень умный. Он посидел минут 15-20, пока я там что-то кому-то объясняла. А я... не люблю читать лекцию в таком академическом ключе, как бы вот по книжке читают. Я люблю брать примеры, их тут же рассматривать, что-то писать на доске, что-то сравнивать с чем-то и так далее. То есть вот конкретизировать. И он, значит, на это все посмотрел, послушал и говорит: «Я не понимаю, а что здесь происходит?» Я говорю: «А я первый раз его вижу». Я говорю: «Занять по библиографии». Он говорит: «А что это вообще такое? Что вы тут делаете вообще? Мне это не надо, мне это не интересно». Я говорю: «Я вас не держу, пожалуйста, дверь открыта». Он говорит: «Но я записался на ваш спецкурс». Я говорю: «Ну вы сообщите в учебной части, что вы будете посещать другой спецкурс, не этот». «Но я уже записался». Я говорю: «Простите, но это не моя проблема». «А что вы, говорю, хотите?» «Нет, я хочу вот...» А что он хочет, он не знает, потому что он предметно столкнулся, на самом деле, впервые в жизни. Вот. Не с, так сказать, результатом какой-то деятельности библиографической, а с предметом, как историческая какая-то часть, теоретическая какая-то часть, методическая какая-то часть. Понимаете, все это переплетается на уровне там, такого столетия, такой-то вот географической зоны, там, таких-то жанров, так сказать, богословской литературы и так далее. И студенты, которые уже не первый раз пришли, они вот уже во всем этом вот разбираются, копаются, задают вопросы, им это интересно. Кому не интересно, тот не ходит. Но этот, в общем, очень возмутился, говорит: «Я на вас пожалуюсь». Я говорю: «Милости просим». С этим он ушел. Я осталась в недоумении в полном. Что он от меня в итоге хотел или от этого спецкурса, я не знаю. Но еще раз говорю, что невозможно совладать с аудиторией, в которой очень много людей... ну, грубо говоря, случайных. А что происходит в храме? Там процент людей случайных достаточно велик в каждом. И что делать батюшке?
Продолжение беседы с монахиней Еленой Хиловской, сотрудницей Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», слушайте через неделю в это же время.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником Преображения Господня. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ об этом великом событии, а затем мы будем знакомиться с творчеством замечательного писателя Романа Кумова. Августа Святая Православная Церковь вспоминает события из земной жизни Иисуса Христа, описанные евангелистами как его преображение. Будучи в Галилее, Христос, взяв с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, ветхозаветные пророки, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, шалаша, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил сие, облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Так повествуется в 17 главе Евангелия от Матфея. В чем же духовный смысл этого события? На вопрос о смысле этого прославления пишет священник Александр Шмеман: «Церковь отвечает не объяснениями, а самим празднованием, той радостью, с которой она каждый год вспоминает преображение. Одно слово является главным в этом праздновании. Оно звучит во всех его молитвах, песнопениях, чтениях. Это слово — свет. Да воссияет и нам, грешным, свет твой пресносущный. В мире темно, холодно, страшно, и своим преображением Христос говорит людям, что это царство тьмы, зла и смерти — это не подлинная жизнь, это не тот мир, который создан был Богом, что зло, страдание и саму смерть можно и нужно победить, и что Он послан Богом, Отцом Своим, чтобы спасти людей от страшного порабощения, злу и смерти. В праздник Преображения Господня в храмах освящают плоды. Освящение приурочено к 19 августа, потому что на Востоке к этому времени поспевают злаки и виноград. А поскольку именно они, хлеб и вино, имеют непосредственное отношение к таинству причастия, то народ и приносит их в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование этих плодов. в местностях, где виноград не созревает к этому времени, освящаются яблоки. Русский писатель, прозаик, драматург и журналист Роман Петрович Кумов родился 21 ноября 1883 года в станице Казанской в семье донских казаков. Его отец – отставной генерал, почетный мировой судья, действительный статский советник. По состоянию здоровья Кумов был освобожден от воинской службы. Образование получил в Усть-Медведицком духовном училище, затем в Новочеркасской духовной семинарии. Затем продолжил обучение на юридическом факультете Московского университета, который окончил в 1910 году кандидатом прав. Еще в младших классах семинарии Роман Кумов начал печататься в донских газетах и петербургских религиозно-философских ежемесячниках. После окончания университета полностью посвятил себя литературе. Роман Петрович сотрудничал со многими журналами, а с 1904 по 1916 годы был постоянным автором православного журнала «Отдых христианина», в котором опубликовал около 100 своих произведений. Часть из них вошла в его сборник рассказов «Бессмертники». Умер Роман Кумов от тифа в возрасте 36 лет и был погребен в Новочеркасске с казачьими воинскими почестями как национальный писатель Дона. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рассказ из сборника «Бессмертники» «Степной батюшка». Как-то раз в одной из поездок пришлось мне остановиться в маленьком степном хуторке у священника. Наступила ночь, и, кажется, собиралась гроза. Я сначала думал отдохнуть немного и ехать дальше, но священник отговорил: «Куда вы? Дождь, и, наверное, с грозой». Намокнуть под дождем — вещь не особенно приятная, и я решил заночевать. Дом батюшки маленький, старозаветный. Комнаты низенькие, с небольшими оконцами. Внутри чисто, мебель расставлена аккуратно. И везде на окнах, на столах, на скамейках цветы, цветы. «Любите, видно, цветы?» — спросил я матушку. «Нет, возни с ними много. Вот отец Василий любит». «Грешник, люблю цветы», — смеется батюшка. «У нас зима длинная. Если ждать весны, помрешь с тоски. А они зимою в морозы вдруг зацвели и цветут, цветут до самой Пасхи. А там весна, степные цветы начинаются. Так круглый год у меня цветы». Смотрю я на него. Коренастый, плотный, с большой седеющей бородой, он как-то удивительно пахнет глушью и травою. А откуда-то издалека пришел он и поселился на хуторе в низком старозаветном домике. Кругом степь, белесоватые курганы, а рядом церковка, вся в степных запахах, заросшая травами. Кругом родящая земля, чистая, благовонная, овеянная преданиями. Он пришел, раскрыл Евангелие и начал учить. Он учит, и земля тихо живет своей жизнью, покрытая нивами, лугами, курганами. Он учит, и тихое учение сливается с тихим днем, тихими полями, тихим селом. Сам не замечая того, степной батюшка сливается с землею, кроткую, благовонную, чистую. Тихое учение обрамляется травкою, цветами, курганами. И стоит в зеленой великой степи церковка с серебряными колокольцами. И то не люди уже звонят, а звонит сама земля, благовонная, одетая цветами и травами. Отец Василий — старый деревенский священник. В городе вы сразу узнаете его по спокойным, тихим, как лесное озерцо, глазам, по ровным линиям лица и неторопливой степенной походке. Если встретите его в большом шумном обществе, на вас сразу повеет степью, бедной деревянной церковкой. Он — дитя степной глуши, кроткий подвижник заброшенной деревни и далеких полей. И говорит он медленно, ровно, точно ветерок веет по вершинам усадебных верб. «Становись, стара самоварчик», — говорит отец Василий матушке. И она ставит самовар, возится на кухне с угольями и выходит к нам с угольными полосками на лице. «Подчернилась липа», — смеется отец Василий, — «не утерпела». «Гроза находит», — сообщает матушка Олимпиада. «Большая туча идет. Будет дождик». До чая мы сидим в батюшкиной комнате. Убранство незатейливое. Над столом портрет архиерея. Полагал отца Василия в священники. По сторонам картинки. На столе лежат епархиальные ведомости. «Давно ли здесь служите?» 30 лет. Тут и состарился. На подоконнике вижу скрипку. Играете? Немножко. Иногда стих такой находит, будто затоскуешь. Ведь у нас кругом только степь да степь. Хороша она, воздух чистый, просторно, красиво. Люблю я дали, привык. И все же иногда потянет в столицу, в город, где б шумок и огни. Тихо у нас, уж очень тихо. Вот когда потянет, я играю. Нот нет, так, по настроению. Сыграйте сейчас что-нибудь. Сейчас? Нет, по заказу не могу, не умею. Он улыбается кроткой извиняющейся улыбкой. Ах, какой же ты милый степной батюшка! Чай пить приглашают к столу. Пьем чай с душистым степным медом, прозрачным и теплым. «Пейте, пейте», — угощает матушка. «Это редкостный медок. С Чебаркуды липы набранный, духовитый. Туча заслоняет небо, и в маленьких комнатках сразу темнеет. Близко гремит гром, так что дрожит старая железная крыша. Батюшка приносит свечку». «Большая гроза находит», — говорит он. «Хотите на балкон посмотреть грозу?» Мы проходим через сени на балкон. Он узкий, низкий, почти у самой земли. Кругом сад, старый, развесистый, темный. Сильно пахнет сыростью и травой. «Мой вертоградец», — смеется батюшка. «Тополи, клены, есть дубки». По ту сторону дома вишни, яблони, терн. Мы садимся на скамейку. Ветер бушует за домом на площади, сюда не залетает. Но вершины высоких кленов уже гудят тревожно и громко. Эге, гроза идет большая. «Липа, липа, притвори окошки, заложи вьюшки», — кричит отец Василий в комнаты. Молнии яркие, частые. в тучах раскрываются большие таинственные зеницы, и прогалинами вглядываются в мир, и прогалинами вглядываются в мир. Гром гремит отрывисто, так что дрожат оконца в доме. «Сухая гроза», — говорит батюшка. Ан нет, не угадал. На крышу сразу упало несколько капель, тяжелых, больших, как крупные вишни. За ними еще и еще. Вот уж капли барабанят вовсю по железной крыше. Деревья раскачиваются и трепещут листвою. А дождь льет, как из ведра, и шумит большим потоком. Благодатный дождь, слава Богу! Батюшка крестится, дождь захлестывает балкон. «Пойдемте, намочит», — говорю я. «Нет, погодите, вы смотрите, какой дождь, это редкость в наших краях». Батюшка не сдерживается и сбегает с балкона в сад. Дождь мочит его, крупный, тяжелый, раскидистый, а он протянул руки, словно ловит дождевые капли. «Хорошо». «Намокните», — говорю я с балкона. «Ничего, побольше вырасту». Он ломает ветку клёна, лохматую, мокрую, и приносит мне. «Привет вам от моего вертограда». Батюшка словно помолодел под дождем. Глаза его яркие, молодые, сам бодрый, свежий. Гроза освежила, как освежила она зеленые клёны и дубки. «Ну, будет, пойдемте спать». Мы ложимся в его кабинете. Окна открыты. На воле еще держится дождик. Редко сверкает молния. Мы лежим на полостях, закрытых простынями. Пахнет полынью и ромашками. «Откуда это тянет полынью?» — спрашиваю я. «У меня подушка набита полынью», — улыбчиво отвечает отец Василий. Около окна вдруг жалобно прозвучало. «Что это?» «Должно быть, струна лопнула на моей скрипке. От сырости». Батюшка встает, бережно осматривает скрипку и кладет ее на стол. Потом закрывает окно. «Сыро», — говорит он. «Однако у моего хозяина дорогая вещь», — показываю на скрипку. «Дорогая?» «Дороже дорогого». Наша глушь любит, чтобы ее скрашивали. Тихо, пахнет полынью, за окном шуршит дождик. «Вы спите?» — спрашивает отец Василий. «Нет». «Вот что, вы давеча просили меня поиграть на скрипке? Хотите, я поиграю сейчас?» «Сейчас?» — удивляюсь я. «Да, сейчас». «Пожалуйста, только мы не обеспокоим матушку». «Нет, я потихоньку. Она знает. Иногда ночью наигрываю». Отец Василий встает, зажигает свечу и возится в столе. «И куда я засунул?» «Чего, батюшка?» «Струны. А, вот они». И он натягивает на скрипку новую струну, начинает настраивать. «Отсырело. Из бука скрипка у меня. А бок на сырость податлив». Настроил, взял смычок, распахнул окно и повел по струнам. Тихо, робко, подобно шелесту дождя. Тонкая нота прозвучала в комнате и оборвалась. Потом еще нотка, чуть посмелее, еще и еще, все тверже и властнее. И вдруг маленький кабинет весь наполнился звуками. Они реяли у окна, около стола, вверху, внизу, неясные, прозрачные, тихо вдохновленные. Один за одним, не переставая, бросал старый степной батюшка короткие музыкальные восклицания. И звуки звенели, рассыпались, как струи чистого лесного родника. Это было светлое, немного скорбное, но полное глубоких душевных тайн вдохновения. Под дождь в тихую ночь старый батюшка будто и сам расцвел. Счастье не сходило с его лица. Я облокотился на подушку и слушал пораженный, а он все играл в глубоком покое. Скрипка, как живая, пела про степи, про степной ветер и густые зеленые травы. Потом остановилась, взяла ноту выше и запела нежно, хрустально, как о чем-то далеком, что было когда-то, о молодом, светлом, ярком. Смычок скакал, порывистый на своих коротеньких струнках, и выбивал чистую веселую радость. Потом мелодия упала и зашумела тяжелыми струнами. И вдруг прорезалась острыми высокими нотами, светлыми, как луч солнца. Тогда я понял, что это город. Большой, веселый, шумный, где много народа, много веселых песен, много радостей. А скрипкина песня поднималась выше и выше, острая и тонкая, как страдание. И видел я, куда-то вглубь опускается большой шумный город со своими огнями, радостями, словно в бездонное сказочное озеро. И вот погрузился, и озерная волна заходила над ним, просторная и одинокая. А струна все напряженнее. Вот поднялась на заоблачную высоту, пустынная, тоскующая, и запела. Да как запела! Слаще, мучительнее я никогда ничего не слышал. Одиночество, порывы к счастью, какие-то неведомые молодые нотки, слышимые только в юности, все слилось вместе, все пенилось, как бурный искрометный весенний поток. Слаще, мучительнее этой музыки я ничего не слышал. Он кончил, этот старый батюшка, свою мастерскую игру. Я вскочил и начал его обнимать. «Ну-ну, тише, тише, давайте спать». «Как тут спать?» «Да и ему, моему милому хозяину, тоже не до сна». Мы опять улеглись на полость и проговорили до утра. Солнышко только что всходило над росистой землей, когда я после чая уехал от степного батюшки. Прозвучал рассказ Романа Кумова «Степной батюшка».
Thank you.
На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.